Слава нашему Господу, народ Божий! Мы имеем прекрасное время изучать Слово Божие вместе, изучать свою жизнь наряду с изучением Слова Божьего. Правда, изучение Библии, оно не будет эффективным, если мы не будем свою жизнь изучать, каким-то образом проверять, сопоставлять. Наша искренность в этом вопросе относительно оценки самого себя, своего положения, своего статуса перед Богом во многом определит вообще Божью работу через это слово с нами. Поэтому пусть Бог благословит нас быть открытыми, внимательными к Духу Божьему. Прикасаясь к Слову Божьему, мы всегда можем извлечь что-то для себя важное и ценное. Вы знаете, жизнь человека, она условно может быть разделена на какие-то периоды, эпохи. Вот мы переживаем ряд событий, которые разделяют нашу жизнь на до и после, радикально, например. Или становятся новой страницей нашей жизни. Иногда эти обстоятельства позитивные, мы создаем семью, выходим замуж, женимся, и начинается новая страница нашей истории. Иногда мы переезжаем в другое место, начинается что-то новое, и это опять же обнуляет какие-то наши установки, планы, цели, мы начинаем заново что-то строить. Иногда у нас в жизни рождаются детки, Бог дает нам детей, это тоже новая страница нашей жизни. Иногда бывают негативные обстоятельства, может быть, болезни, может быть, потеря работы, на которую мы так сильно надеялись, еще ряд обстоятельств, отношений с людьми и прочее, которые тоже являются каким-то таким разделяющей вехой. Мы говорим, было до и было после, важные обстоятельства. Интересно, что в истории Божьего народа тоже было какое-то обстоятельство, которое перелистнуло страницу их, в их жизни. Я хочу напомнить нам одно событие, которое в нескольких поколениях было актуальным. Помните, когда в сердце одного царя, царя Давида, вдруг пришло желание сделать что-то для Бога грандиозное. Мы, может быть, и хотим пойти на какие-то подвиги, у нас не всегда есть на это ресурсы, но он обладал как царь, как человек, который мог планировать, распоряжаться некоторыми ресурсами, и вдруг появилось желание сделать что-то в интересах Божьих. Он не реализовал свой проект до конца, но его сын продолжил это дело. И храм, который был построен Соломоном, он строился около 7 лет. И говорят, что в строительстве принимало участие более 150 тысяч человек. Это было грандиозное событие. С того момента, когда храм был возведен, поклонение происходило только там. Это был глобальный объект, вот централизованный, место, где народ мог прийти с определенным интервалом, где-то в обязательной мере, где-то добровольно, но они могли прийти в место, в объект, в этот храм и совершить нечто. И вот произошло событие, которое разделило события нескольких поколений, новую страницу истории в жизни еврейского народа. И интересно, что в такие вехи, определенные обстоятельства, когда приходят в нашу жизнь, Бог тоже обновляет некоторые условия отношений, завет, мы говорим, или контракт, или договор. И в этой истории очень интересные мысли, которые мы много раз слышали, но сегодня хочу порассуждать над ними. Это будет вторая книга Паралипоменон, 7 глава. Я буду читать с 11-го, зачитаю бегло. «Окончил Соломон дом Господень и дом царский». И все, что предложил Соломон, предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем, и в доме своем совершил он успешно. До этого уже было народное собрание, все пришли, было такое обновление со стороны людей. Но тут, смотрите, Бог уже со своей стороны делает шаг. «И явился Господь Соломону ночью и сказал ему, я услышал молитву твою и избрал место это в дом жертвоприношения». И дальше текст, который для нас сегодня будет важен в это утро. «Если я заключу небо, и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, обратятся от худых путей, то я услышу с неба, прощу грехи, исцелю землю их». Аминь, народ Божий. Тему проповеди я назвал «Нетрадиционные инструменты Божьего воспитания». Знаете, мы, когда говорим о воспитании, мы друг у друга интересуемся. А ты своим детям, например, ну, допускаешь в воспитании вот эти элементы? А может быть, вот эти? И мы говорим, о, ну, это уже неуместно в наше время. Или наоборот, говорим, ну, слушай, тебе бы пожестче. У нас есть какие-то свои восприятия, как мы взаимодействуем с детками, правда? И почему я сказал нетрадиционное? Потому что, знаете, когда в жизнь приходят обстоятельства, а наша жизнь и вообще Бог взаимодействует с нами в большинстве своем посредством обстоятельств жизненных. Они не всегда нам понятны, не всегда удобны, но это всегда сигнал в твою и мою жизнь. То есть что-то должно происходить. Сигналы разные. Иногда сигнал на уровне вербальном. Просто я сказал своему сыну: сынок, сядь, пожалуйста, ровно. Да, там он хоп, сел ровно. А может не сесть ровно, да? И я скажу, например: сынок, ну послушай, я более такой тон поменяю. Другой сигнал в нашу жизнь. Разного рода могут приходить обстоятельства с одной целью, каким-то образом нас менять, преображать и воспитывать. Интересно, мы видим и здесь определенный сигнал, который, к сожалению, наверное, не всегда удобный. И мы говорим, ну в 21 веке Бог наполненный любовью. Но все-таки мы видим интересные моменты, которые мы прочитали. И первое, на что я хочу обратить внимание, мы читаем: если я заключу, мы дальше видим, если я повелю, церковь, ничего в жизни человека не происходит без контроля Бога. Аминь. Это промежуточный момент, который мы должны для себя подсветить. Все обстоятельства, которые происходят в твоей жизни, хорошие или нехорошие, ожидаемые или неожиданные, они могут быть мягкие, аккуратные, дипломатичные. Мы хотим взаимодействовать, знаешь, ну, тактично, аккуратно. Иногда это происходит, ну, неожиданно и болезненно, но любые обстоятельства, они не происходят без контроля Бога. Любая сложность этих обстоятельств, она абсолютно подвластна Творцу. Церковь, случайности не случайны. Аминь. Мы, как верующие люди, должны это понимать. И мы прочитали, что именно Бог, Он открывает или закрывает двери благословений в нашу жизнь. У меня вопрос, а что такое закрытые двери? Конечно, закрытые двери – это определенные ограничения, некоторые лишения. У меня, опять же, вопрос, закрытые двери – это хорошо или плохо? Я думаю, в своей жизни мне бы все двери открыты. И у нас бы в жизни все получалось. Откройте мне двери. Нам вообще не хочется ни дверей, ни границ иногда. Ну, если мы делаем границы, ну так, знаешь, чтобы опять же не чувствительно для нас. Но интересный момент. Закрытые двери могут быть плохими, но не всегда, друзья. Мы ведь ограничиваем волю своих детей, правда? Мы иногда лишаем их чего-то ценного для них в моменте. Ценное, вкусное. Дети воспринимают мир вообще вкусно-невкусно. Мы повзрослее уже полезно-неполезно. Да? И нам ребенок, он, ну все, ему надо в моменте. Я хочу. Он движим своим хочу. Мы иногда для него дверь эту хоп и закрыли. Для чего? Конечно, есть профилактические соображения. Есть дисциплинарные моменты. Я как отец, ну, преследую две цели. Избавить моего ребенка от ложных надежд. Он может думать, что его счастливым сделает, ну, например, движение в природе в маечке, зимой без шапки и прочее. Я его закрываю ему эту дверь, говорю, нет, он не понимает, неудобно. Они, знаешь, ну, все хотят выглядеть как-то по-современному и иногда вопреки логике. И я вынужден закрыть некие двери, потому что я хочу, чтобы он не опирался на то, что не является реальной ценностью. Основание неправильное. Я хочу предотвратить в его жизни строительство на песке. То, на что он может опереться, но оно разрушится. Я хочу, конечно, поспособствовать его счастью и безопасности, как любящий отец. Давайте о наболевшем, например. Я ограничиваю своего сына младшего, например, в гаджетах и пытаюсь вдохновить поиграть на фортепиано и поехать в музыкальную школу. Ну, это у кого дети ходят в музыкалку, это, в принципе, ну, наверное, такая, знаешь, хроническое состояние родителей в природе вообще и там в семье вокруг этого. И, конечно, иногда мне сын, ну, не понимает, нам приходится обмениваться аргументами подолгу. Он мне говорит, зачем это мне нужно? Потом, ну, другим же это не нужно. Это, скорее всего, тебе, папа, нужно. Почему другие дети не занимаются? Они свободно себя чувствуют и ведут. Конечно, у меня иногда доступных, понятных для него аргументов не хватает. Я вынужден вытеснить его из зоны комфорта. Сказать, сынок, если ты хочешь это, тебе нужно сделать это и это. Чтобы он позже смог как-то переосмыслить в своей жизни некоторые вещи. Иногда можно просто с его стороны проявить послушание без аргументов. Сказать, я доверяю, папа, хорошо. Но не всегда же так с нашими детками получается. Нам бы хотелось, чтобы я сказал, сын, сделай это. А он не задавал, почему, для чего он, ладно. И он так хоп, пошел ему. Меня бы это удивило, я бы сказал, да ладно. Серьезно, сынок, а где вопросы, а где борьба, а где поиск аргументов? Друзья, в отношениях с Богом происходит что-то подобное. Не всегда есть достаточно, знаете, я скажу, экологичных аргументов, которые могут быть приняты нами. Иногда инструменты воспитательные, они нетрадиционны для нас, но это вынужденная мера. Почему? Потому что есть некоторое стеснение обстоятельств, которое позволяет быть в нашей жизни. Я позволяю своим детям быть этому. Бог позволяет этому быть, допускает их. И Он регулирует с помощью этих обстоятельств нами и нашими интересами, точнее, нашими интересами в интересах будущего, скажем так. Да? То есть Он регулирует нами, нашим восприятием, нашим внутренним миром для того, чтобы в будущем мы имели устройство, счастье, благословение Божие. Но я, в отличие от Бога, не обладаю должным ресурсом, чтобы масштабно как-то останавливать, запускать дождь. Да? Я не могу это сделать. Я не могу повелеть, как мы прочитали, выедать урожай, не могу допустить там или забрать болезни. Но, друзья, эта история, которую мы прочитали, она тоже об отцовстве. Только в этой истории, в ней безгранично любящий Отец Небесный. Мы не все имели отношения с родителями, которые наполнены любовью, к сожалению. Но мы здесь видим Отец, который не ограничен в ресурсах. Вся природа Ему повинуется, правда? Он создатель неба и земли, и Он хочет мира, счастья каждому человеку. Интересно, но ведь это уже было в истории еврейского народа. Все, что перечислено, было. Голод был, болезни были, они видели, были свидетельствами нашествия насекомых. Но Бог, интересно, что принимая такой храм, который Соломон построен, начиная, как я сказал, новую страницу взаимоотношений со своим народом, Он считает нужным еще раз обратить внимание на эти слова. Если я заключу небо, если я повелю, если я пошлю, то есть Бог, Он говорит Божьему народу, говорит нам, что в любом случае история повторится. Церковь, история циклична. Методы воспитания, образования не поменяются в веках. Бог говорит, что и мы столкнемся с подобного рода кризисами. Но одновременно Бог дает нам верную инструкцию. Он оставляет схему лечения. Он дает рецепт обретения выхода. Почему я сказал, что нам важно очень искренне смотреть на свое состояние? Если ты не оцениваешь себя сквозь правильное зеркало, правильное отражение, то ты не будешь в состоянии поиска выхода. Поэтому я еще хочу обратить наше внимание на некоторые детали этого договора, завета с человеком. И первый элемент, воспитательный элемент, он звучит так. Я закрою небо, и не будет дождя. Церковь, речь идет про засуху. Вообще слово «засуха» сегодня, оно не воспринимается нами как что-то страшное. Ну вот мы говорим, слушай, засуха что-то, какое-то, ну, лето засушливое. Ну мы думаем, слушай, чуть меньше огурцов там или помидоров на Полесье соберут, да, там или картошечка не уродит там где-то у нас чуть на даче. Да вообще нам сложно понять, живя вот такую в эру торгового прогресса, импорта и экспорта, ну, что такое засуха, правда? Мы думаем, ну, слушай, ну, не будет яблок, купим польские, правда? Не будет польских, ну, купим испанские, ну, чуть дороже, но будут. Ну, не будет и этого, не родит земля прочего, ну, утолим витаминный голод там бананами эквадорскими или марокканскими мандаринами. То есть мы живем в век, когда, ну, хочешь, бери и пользуйся. Мы не понимаем, что такое засуха. Но интересно, что еще 100 лет назад... Буквально всего короткое время, но слово «засуха», оно внушало страх вообще. И длительное отсутствие дождя, оно означало серьезный катаклизм. Это был невероятный ущерб для целой страны, для народов. И это не только пожары, вот, да, какой-то ущерб. Вот интересно, что в 1988 году, уже в наше время, был такой пожар от засухи, который принес ущерб в десятки миллионов долларов там, в Иллинойсе. Или еще в 1888 году отсутствие дождя, засуха в Африке, она принесла голодную смерть до более миллиона человек. Миллион человек. Вот просто раз и от засухи умер. 17 век в Индии, тоже исторический момент. 2 года просто неурожай массовый от жары. И смерть более 2 миллионов человек. Засуха. Господь говорит, в моей власти послать засуху. Он говорит, я могу закрыть небо и не будет дождя. Народ Божий, конечно, мы можем говорить не только в физическом мире, но и иносказательно. Что такое закрытое небо? Пустыня, она может быть допущена Богом в твою и мою жизнь. Мы когда смотрим на переживание Давида в некоторых обстоятельствах, в книге Псалмов, 62 главе, первым стихом он говорит, Псалом Давида, когда он был где? В пустыне. В пустыне. Чего вообще там можно искать? Он говорит, Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу. Не, подожди, в пустыне, наверное, воды надо искать. Воды еще от ранней зари. Господь, дай, пожалуйста, воды. Ты видишь, как тесно, жарко. Он говорит, тебя. Он говорит дальше, тебя жаждет. Слово жажда. Он намеренно, находясь в пустыне физической, он демонстрирует жажду духовную, то есть состояние внутренней пустыни. По тебе томится плоть, земле пустой, сохшей, безводной, чтобы видеть силу твою, славу, как я видел тебя во святилище. Церковь, к сожалению, в нашей жизни могут наступить моменты, когда ты не ощущаешь Божьей свежести, Божьего дождя. Мы часто говорим такое, знаешь, образное выражение, небо закрыто по разным причинам. Конечно, нельзя в одностороннем порядке, что Бог его закрыл без нашего участия просто, да, то есть что-то предшествует этому, но была пустыня. Мы видим еще один вид засухи, который не внешний, но внутренний. Интересно, что засуха духовная, она намного страшнее даже, чем физическая. Давид демонстрирует вот эту вот духовную засуху. Нет дождя. Церковь, без близости Бога почва нашего сердца становится сухой. Она грубеет, если нет Божьего присутствия. Со временем появляются трещины, обид, шрамы от нанесенных слов. Мы не можем их через себя пропустить без Божьей благодати. Прощения нет. И разного рода претензия к жизни. Нет воды, церковь. И мы дальше продолжаем жить, но уже бесчувственные, черствые, потому что нет дождя. Отсутствие Духа Божьего, его живительной свежести. Вот о чем речь идет. Церковь – это про отсутствие ресурсов, отсутствие возможностей, чтобы приносить плод. Нет дождя, у тебя нет и возможности плод принести. Все, что мы можем родить, оно будет по плоти. В нашей попытке выродить какое-то устройство, продемонстрировать какие-то таланты, сымитировать какое-то служение без Божьей благодати, это просто не имеет значения. Без дождя это все будет, ты не сможешь родить этот плод. Нет ресурсов, нет воды, нет и роста. И мы иногда годами не можем прощать, мы не можем найти в себе сил отпустить обиды. Нет воды, чтобы плодоносить. Радости нет, мира нет, терпения нет и прочих-прочих плодов. Потеря источника – это самое страшное, что может быть в жизни. Поэтому мы так много говорим о том, что церковь, нам надо быть в правильном месте. Нам нужно окружать себя правильными людьми, надо наполнять себя правильным духом. Сегодня уже было об этом сказано. Потерять источник – полбеды. Знаешь, что страшно? Сознательно прилепиться к второстепенному. Найти для себя заменители живого источника. Если ты сознательно прилепился к второстепенному, ты неосознанно просто ушел от Бога. По-другому не может. Наше внимание, оно концентрируется выборочно. Мы не можем охватить все. Небо закрывается в результате поиска жизни в другом источнике. Сегодня это слово звучало, два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. И это наша с вами жизнь. Засуха приходит, она приходила и она еще придет. Будучи пропитанным Божьим Духом, мы сохраним запас на день злой. Мы продлим время вот этого испарения влаги из почвы своего сердца. Это как, знаешь, запас жира. Он еще хранит какую-то устойчивость некую, да, там в момент засухи и прочее. Еще есть некая защита в момент голода, когда организм в ограничении. Второй принцип или второй инструмент, который мы видим здесь, это нашествие саранчи. Вообще, это одно из природных стихийных бедствий, которое тоже называют чумой или таким крылатым апокалипсисом. Мы думаем, ну что саранча там, да, в принципе, некоторые ее просто брали и ели, перекусывали. Ну, подумаешь, такой аскетичный образ жизни, как семечки. Саранча – это не просто то, что мы видим, там скачет где-то на улице. Единичные особи, они вообще не представляют никакой угрозы. Опасность заключается в их массовости. Миллиарды вообще летающих особей, которые способны накрыть пространство, тоже такая справочка, в 5 раз больше города Минска. Просто в один рой скапливается до 150 миллионов насекомых на квадратный километр. Они за день способны уничтожить запас пропитания для 35 тысяч человек. За день. Просто оп, приземлились и улетели. Саранча живет до 5 месяцев всего. Но за месяц она превращается из личинки во взрослую особь, которая уже приносит потомство. От маленького, небыстрого такого пешеходного насекомого до перелетного черного облака, которое просто, есть такое понятие даже, как саранчевое затмение, когда туча из саранчи площадью в 2 километра, она скрывает солнечный свет. Это история, которую наблюдают люди. Это голодное грозовое облако, которое просто неспешно летит со скоростью 15 километров в час. И в любой момент оно может опуститься и уничтожить все зеленое на пути. И мы стоим Вот представляете, люди наблюдают, летит не к нам ли, не к нам ли, и она пролетает не сюда ли. И все, я не знаю, люди, как они молятся, какими молитвами, потому что они понимают, сейчас это облако приземлится, и все. Все, что есть, все, на что ты опирался, в один момент будет уничтожено. Бог говорит, если я пошлю саранчу. Бог говорит, в моей власти сделать нечто. Конечно, это не только древняя казнь над фараоном, Египтом, но периодическое явление на протяжении всей истории. Была так называемая чума саранчи, 1915 год. В принципе, наше время. В Палестине, там часть Ливана и Сирии, полное уничтожение летнего и осеннего урожая, фруктов, овощей. Ну, для наших фермеров это так тоже смерти подобно. Когда ты вкладываешь деньги, внимание, раз, все, что делал, просто нереальный скачок цен, далее голод, большое количество смертей, все в наше время. Слово говорит, я повелю саранче поедать землю. Народ Божий, что мы можем образно для нас извлечь? Все, на что ты рассчитываешь сегодня, все, что... на что ты делаешь ставку, как гарантия твоей безопасности, все, во что ты инвестировал, и ты думаешь, вот это в моих житницах точно на день злой сработает, в один момент вдруг оказалось уничтоженным. Под нашествием саранчи тоже понималось образно нападение врагов и воинов. То есть, когда он говорит, я пошлю саранчу, это как полчище воинов. Я возбужу против нас народ воинственный. Они просто придут и все уничтожат. Они заберут все, над чем вы трудились многие годы. Я не знаю, переживали ли вы лично в своей жизни обстоятельства, когда ты годами вкладываешь во что-то, накапливаешь, инвестируешь, ты рассчитываешь, и в один момент просто приходит это ниоткуда грозовое темное облако тех, который способен обладать ресурсом тебя привести в порабощение, и в одну секунду ты просто теряешь все. Неожиданная потеря того, на чем ты усердно трудился. Это крушение того, на что мы так рассчитываем сегодня. Ожидание плодов, чтобы насытиться, но вдруг потеря урожая. Вы терпели когда-нибудь, еще раз хочу спросить, поражение над тем, на чем усердно трудились? Бог говорит, я могу в жизнь допустить некоторые обстоятельства. Почему? Для того, чтобы сместить наши приоритеты. Что для тебя ценно? Чем ты жив, чем ты богат, чем ты хвалишься сегодня, на что ты ставку делаешь. Последний элемент, вот такой воспитательный, он говорит, болезнь и эпидемия. Народ Божий, это ведь очень важная вообще чувствительная сфера нашей жизни. Когда мы говорим про болезни, мы друг другу отдельным блоком желаем чего? Здоровечко, правда? У меня папа всегда говорил, сынка, здоровечко. Он сейчас звонит, главное здоровечко. И мы друг другу, главное здоровечко. Если мы не здоровы, слушайте, мы готовы все ресурсы потратить. Вот тогда уже и житницы вскроем, и все, что есть, и на что надеялись, лишь бы только поправить эту сферу. Друзья, у Бога есть свои сигналы. Что-то мы слышим, чего-то не замечаем. Но вот эта сфера, которую не заметить невозможно. Нам ведь всем уже знакомо слово «пандемия», да, с недавних времен. В истории было такое обстоятельство, которое вон на слайде мы видим, так называемая «черная смерть». В 14 веке это чума, которая уничтожила до половины всего населения Европы. Половина населения. Просто эпидемия, мор, болезнь. Хлоп, и сразу вот такое сито. Выжил сильнейший. Или по-разному можете интерпретировать, кто выжил, но просто скосило ряды. Чума – это не просто болезнь, это такой символ ужаса, смерти. Или чуть позже, в 20 веке была, если вы помните, испанка, так называемая испанский грипп, который десятки миллионов жизней унес. Миллионы. Просто в один момент это то, что, от чего человек не застрахован. Бог говорит, в моей власти. Художники в Средневековье, они изображали чуму так аллегорически, как всадника апокалипсиса или скелета, если вы видели картину, там людей выкашивают и так далее. Смерть это делает. Но мы читаем, он способен послать моровую язву на народ. Мы скажем, не похоже на проявление любви, правда, церковь? Здоровье – это самая чувствительная сфера, которую невозможно игнорировать. Эпидемия, она покушается на наше будущее. Если саранча, она ест наше настоящее, да, там, или прошлый труд, который мы вложили. Если отсутствие дождя, она покушается на наше вот настоящее, то... Наше здоровье, оно ограничивает наше будущее. В жизнь приходят обстоятельства, мы смотрим в прошлое, нет. Смотрим в настоящее, нет ресурса. И иногда смотришь в будущее, а понимаешь, вообще нет. И иногда Бог как-то все это сводит до заводских настроек. Это крушение моих планов, идей. Мы можем быть слепо очарованными своими жизненными планами, мечтами. Мы разочаровываемся, друзья, когда в жизнь приходит болезнь. Это разочарование возвращает нас, еще раз повторю, к базовым настройкам. к правильному положению перед Богом. Болезнь, она просто в один момент лишает нас возможности уверенно управлять своей жизнью. И мы снова передаем штурвал в руки Божьи. Мы начинаем осознавать на 100% свою зависимость от Него. Церковь, болезнь напоминает нам о смерти, правда? Это, ну, знаешь, когда приходит легкая болезнь, ну, переболел, все, мы уже, у нас есть свое понимание, ощущение. Ну, там, мы уже знаем, там, хронологию действий, да, там, раз, ну, где-то у кого-то кашель, у кого-то насморк, у каждого свои, там, слабые места, дальше понакапливается. Потом 3 дня мы ждем 5-й день, чтобы легче, легче. А иногда происходит, что по всем законам жанра, которые мы себе нарисовали, не становится легче. И вот здесь начинается самое интересное с нашим состоянием, правда? Когда вроде должно стать, но не становится. И ты в один момент чувствуешь уязвимость свою. Кто-то подумывает о завещании, смотря насколько далеко это зашло, да, отсутствие облегчения. Кто-то думает о вечном. Но в один момент ты понимаешь свою уязвимость. Поэтому болезнь напоминает нам о смерти и полной зависимости от Творца. Это время, когда мы пересматриваем свои ценности, наши приоритеты. В момент болезни все, что казалось таким ценным, значительным вчера, оно сегодня вдруг обесценивается. Ты понимаешь, это вообще не имеет значения, потому что на кону твоя жизнь. Многие вещи, которые ты делал, ты понимаешь, это вообще было бессмысленно. На что другое? Мы иногда задаем вопрос, вот если бы ты узнал, что тебе осталось жить какое-то время, как бы ты распорядился временем? Послушайте, никто уже не говорит о материальном. Все говорят, я внимание, я к близким, я к Богу. Вдруг что-то происходит с нашей душой. Болезнь, как элемент Божьего воспитания, она меняет мой статус. Мнение людей обо мне, мне интересно. Наряды, мои какие-то нажитые атрибуты успеха, они вдруг испаряются. Болезнь часто становится точкой духовного роста. Помните, Моисей делает такой вывод, говорит, лучшая пора жизни какая? Труд и болезнь. Проходит быстро, и мы летим. Церковь, но после болезни мы летим уже измененными. Если мы проходим ее, замечая в этом Бога, мы воспринимаем Бога. Все перечисленное и вообще вот обстоятельства, о которых мы сказали, это сигнал для человека о том, что необходимо обратить внимание, свое внимание на Творца. Жизнь так устроена, что мы спешим много дел совершить на этой земле. Даже правильных дел. Мы служить Богу спешим, людям служить спешим. Иногда это все служение происходит без отношений с самим, с личностью Бога. И вот в этой беготне есть Творец, в руке которого ключ от всего в этом мире. Именно Он может открыть и закрыть, вразумлять или миловать нас, позволять болезни быть или ее исцелить. И он дальше говорит, смотрите, если смирится народ мой, который именуется именем моим, будут молиться, взыщут лица, обратятся от худых путей своих, он говорит, я услышу, прощу грехи, исцелю землю их. Знаете, можно в этом месте проследить некую связь. Есть такой, от обратного посмотреть. Если в твоей жизни преобладает гордость, то есть отсутствие смирения, если нет отношений с личностью Бога, если нет признания своих грехов, обновления в покаянии, то жизнь будет наполняться лишениями, бедствиями, о которых мы говорили выше. Есть логическая связь между причинами и следствием. Что значит именоваться именем Божьим? Он говорит, если смирится народ, который именуется именем моим. Конечно, может быть, это те, кто называют себя христианами, именуются именем Божьим, про них речь. Или может это значит вообще, ну, традиционно, что мы вот в числе христианской нации, мы и есть народ, мы же говорим, что мы христиане, у нас же христианская страна. Церковь, вообще мы недооцениваем значение и влияние Божьего народа на сферы жизни и страны, в которой мы живем. В том числе на экономику, на безопасность, на нравственность в стране. Исцеление земли, оно всегда начинается с народа, который именуется именем Божьим. Аминь, церковь. Место, в котором мы живем, оно во многом зависит от нашего с вами состояния. На нас ответственность не только за исцеление моей личной земли сердца, да, там, в моей семье, но в отношениях, на работе, в бизнесе. Но более того, роль Божьего народа, она очень велика для целого государства. Если посмотреть на историю вообще человечества, мы видим, как христианство, состояние верующих людей, оно оказывало влияние на состояние народа и вообще благосостояние народа в стране, в котором они живут. Да, мы можем называть себя верующими, но жизнь проводить по-разному. И да, друзья, есть разные жизненные сезоны, есть разные периоды, это жизнь. Но несмотря на кризисы, на определенное бедствие, которое мы проходим, которое приходит в нашу жизнь, Бог, Он обещает милость для народа и земли. Он гарантирует прощение грехов, исцеление земли. Он говорит, я могу возместить весь понесенный тобой ущерб. Я могу это сделать. И он, интересно, говорит несколько пунктов. 4 со стороны человека, и он говорит, я сделаю 3 шага, и я решу вопрос. Я кратко, потому что время, мы не имеем много времени, он говорит, смирение. Церковь, если ты сегодня, если мы сегодня находимся в состоянии порабощенного духа, в состоянии ощущения неудовлетворенности жизнью, может быть, тебя постоянно преследует вот чувство опустошенности внутри, засухи, ты видишь, что все твои труды, они в дырявый кошелек, как будто саранча, она действительно все съела. И прочие моменты. Ты видишь, что ты не справляешься со своими кризисами, внутренними болезнями, душевными, духовными. Не справляешься. Слово Божие дает нам макет определенный. Бог, когда вошел в храм, наполнил своим присутствием, он снова вернул к заводским настройкам. Он снова освежил вот этот контракт отношений. То, о чем молился до этого Соломон, он возносил по пунктам, тоже все это перечислял. Он говорит, да, я сделаю так, по слову твоему. И он говорит, но... Первое, что нужно сделать, мы об этом уже слышали сегодня, он говорит смирение. Такое слово, знаете, ну смирение. Мы все вкладываем в него разный смысл. Но если так вот бегло одно определение или интерпретацию предложу вам. Смирение – это противоположность упорству, друзья. Мы очень много в своей жизни упорствуем. Я по жизни очень упорный, упрямый, если хотите. Помните, в Библии есть такое место, где сказано «лоб твой медный и жилы железные». И я иногда думаю, Господь, ну, такое чувство, что про некоторых из нас, ну, я уже, знаешь, все-таки Библия про личное местоимение, мое, мне. И думаю, ну, действительно, столько обстоятельств в жизни, столько правок, столько редакций, но мы так хотим сами распланировать свою жизнь. Когда я закончу и где буду учиться? Куда я поеду? С кем я буду жить, на чем я поеду, и разные-разные моменты, как я организую жизнь, что зачем, когда я женюсь или выйду замуж, сколько я хочу детей, чем будут заниматься мои дети, как они будут петь или что-то будет, мы себе сценарий нарисовали, послушай, я не претендую на главенство вашей роли в жизни, но я претендую на то, чтобы вы и я говорю себе, не пытались залезть на роль режиссера своей жизни. Отыгрывай ее по полной. Но знай, что Богу принадлежат финальные правки. Он будет ставить поправки, вносить изменения. Может, не так, как у всех. Может, не так, как ты себе нарисовал. И от этого придет отчаяние. Но смирение – это означает противоположность упорству. Это одна из форм вот такого моего упрямства, самонадеянности, моя жизненная гордость. Я, ручки золотые, как я часто говорю. Невозможно перейти ко второму условию, о котором здесь сказано, минуя первое. Гордый человек никогда не сможет искренне молиться. Потому что он сам хозяин своей жизни. Он все выруливает. Да, религиозно мы можем традиционно идти за Богом, но ты сам главный герой. Ты сам режиссер своей жизни. И не готов пустить туда никого. Не готов даже предусмотреть возможность корректировок. И поэтому приходит такое разочарование, когда что-то идет не по сценарию. Боль, и ты не знаешь, как дальше быть. Мы иногда говорим, когда слышим слово «смирение», да, они ломают мою волю. Или не надо ломать меня, не надо ломать. Смирение, друзья, это никогда не выглядело в форме порабощения. Если Слово Божие говорит про смирение, это признание своей полной зависимости от Бога. Если хотите, это история про доверие. Смириться значит доверять. Смириться значит доверять. Я говорю иногда, сынок, ну доверься, сделай, вот ну просто доверься. Может быть, не до конца понятно, доверься. Это кажется нелогичным, нерациональным. Может, хочется убежать в зону комфорта. Но первое условие, церковь, нам надо научиться доверять Богу на том пути, который мы сегодня проходим. Доверяй Богу. Он все держит под контролем. Смирение – это всегда форма доверия. Это признание главенства, авторитета всемогущего Бога, который все контролирует. Бог знает лучше, что мне нужно сейчас. Одним из орудий, демонстрирующих смирение во все времена, является пост. Не знаю, как вы, но мне, чтобы начать поститься, ну, нужно прям крепко попасть в стесненные обстоятельства. Знаешь, прям, ну, надо страдануть. Я всегда восхищаюсь людьми, которые прям профилактически берут посты. Они там, ну, с какой-то периодичностью. Они вот, ну, это демонстрация смирения. Это не просто слова. Мы много красиво говорим, но мы не всегда что-то делаем. Я могу сегодня много говорить, друзья, но пост – это поступок. Аминь. Нам нравятся люди поступков, правда? Мы не любим тех, кто там, ну, много говорит или болтунов. Пост – это физическое подтверждение моего смирения. Если смирится народ мой, я делаю что-то, не просто слова, не просто теория. И вот дальше, когда ты осознаешь главенство Бога, ты доверяешь Ему, Слово Божие говорит, они будут молиться. Церковь, молитва – все просто, это разговор по душам, если хотите. Это не религиозно заученный текст, не какие-то тезисы, не какая-то мантра, совершенная по сценарию, с расчетом на то, что если она правильно произнесена, то будет ответ. Это разговор по душам. Это просто допуск Бога в твое личное пространство. Мы говорим, не нарушай личные границы сегодня, не надо, не покушайся. Мы живем в своих приватных комнатах, никого туда не впускаем. Друзья, это именно поиск совета и помощи от Бога. Вы знаете, дети наши, они не могут без нас в какой-то мере. Если ребенок, он упал или его, ну, огорчили, он бежит к тем, кто гарантирует заботу о нем, правда, утешение, заботу. Ему надо утешение. К сожалению, ну, правда такова, что не всегда это в лице родителях они находят. Они иногда бегут, ну, в последнюю очередь к родителям, есть куда бежать. Но родители даже могут не справиться с этой функцией. Отцовство, материнство, оно, ну, мы можем сегодня бежать, плакать в любую жилетку. Да, вот кому мы там из людей доверяем. Но кому мы бежим выговориться сегодня? Будут молиться, слово «будут молиться» – это волевое решение приблизиться к Нему. Помните, приблизься к Богу, и Он приблизится к вам. Опять же, вот формула, которая неизменна. Я приближаюсь, они будут молиться. Дальше написано «взыщут лица». Церковь, знаете что? Чего мы только не ищем в своей христианской жизни? Но преимущество мы ищем Его руки. Ну, согласитесь, из Его руки. Боже, устрой, Боже, благослови, Боже, помоги, Боже, ты видишь эту сферу, видишь там эту встречу, ты видишь этот проект, видишь как бы этот контракт, видишь этот договор, ты видишь моих деток, ты видишь там вот мои какие-то слабости, видишь, помоги, помоги, помоги. Интересная формулировка «взыщут лица». Слово «лицо», оно всегда означало слово «личность», это слово производное «личность». И когда мы читаем, что народ взыщет лица Божьего, церковь, мы снова пересматриваем свой дух. Насколько сегодня в нас доминирует потребительский дух? Хотим ли мы искать из Божьей руки? Или мы все-таки готовы поискать личности Бога? Бог говорит, важно. Ты хочешь исцеления для твоей земли и сердца? Обрати внимание, чего ты ищешь. Недостаточно этого, если решительно не менять образ своей греховной жизни. Да, хорошо, мы ищем. Помоги, Господь. Мы ищем лица, ищем личности, узнаем его характер, приближаемся к нему. По мере познания его мы где-то преображаемся. Но, конечно, недостаточно только этого. И есть последний пункт. Поэтому мы читаем еще один элемент такой нашей личной реабилитации. Отвернется от злых путей своих. Вы знаете, я вообще могу не замечать путей злых в своей жизни. А как вы? Всегда замечаете? Слушайте, у нас есть иногда слепые зоны, как сегодня говорят. Все люди видят, а я не вижу. Я думаю, что в принципе, но я, наверное, ну, почти ангел без пяти минут. А все остальные говорят, слушай, какой душный парень, да, то есть с ним рядом находиться невозможно. Ну просто, и ты думаешь, не-не-не, мы можем просто слепо не замечать каких-то вещей. Но это все происходит ровно до тех пор, пока ты не окажешься в Божьем присутствии. Давид говорит, я хочу как в святилище. Я хочу, как в твоем присутствии. Я не хочу просто сам в сравнении с кем-то. Я лучше кого-то или хуже кого-то. Я хочу в сравнении с тобой. А в сравнении с тобой всегда недостаточно моей святости. Аминь, церковь. И Бог говорит, отвернуться от злых путей. Это, во-первых, признать себя таким, какой ты есть. Разворот, отвернуться. Это слово покаяние, оно образовано от этого. Такое не религиозное, а искреннее покаяние. Это два разных вообще проявления нашего раскаяния. К покаянию, знаете, можно сегодня манипулятивно призвать. Затронуть струны души. Ну, как-то, знаешь, поспекулировать разными темами болезни. Можно. Но искреннее покаяние – это всегда твое личное, глубокое, внутреннее решение. Отвернуться от путей. Слово «разворот». Я помню, как мы в центре реабилитационном много лет назад, когда я только пришел к Богу, демонстрировали свою духовность. Знаете, мы один раз пришли в баню, и там братья, которые, ну, такие уже проповедники, уже старые, в поколениях верующие, и мы заметили у них на коленях мозоли такие затертые. И мы думаем, слушай, это ж от молитв, наверное, он такой духовный. И представляете, что мы со своим извращенным этим умом прошлой жизни додумались. Ну, слушай, чтобы выглядеть нам более духовными, будем и мы там на ковролине молиться интенсивней, там, натирая колени там, в шортах, да? Чтобы потом мы сидели и братья, о, духовный браточек, коленки, молитвенничек, раз. И это наш извращенный ум решил пойти путем демонстрации духовности. Как важно, когда мы говорим про покаяние, разворот обстоятельств. Послушайте, это даже смешно, до абсурда доходит. Но Бог взвешивает сердца. Он не смотрит на то, как ты красиво, каким тембром голоса, как ты профессионально, какие-то вещи делаешь. Бог взвешивает твое сердце. И Бог очень хотел бы, чтобы ты взвесил свое сердце сегодня, когда мы прикасаемся вот к тому, к чему мы будем прикасаться. Он взвешивает. Поэтому, знаете, плотской, он всегда думает о том, в чем пойти в церковь. Духовный будет думать, с кем туда пойти. Плотской, он будет задуматься о том, как его оценят. Духовный будет думать, что скажет Бог, как он смотрит на мои поступки. Да, мы иногда заложники сценариев. Знаешь, мы в масочках друг перед другом, но оставаясь наедине с собой, не теряй искренность в отношениях. Они переменят свои пути. Покаяние, я вам больше скажу, это даже не изменение дел. Покаяние – это изменение вектора твоего поклонения. С себя, с моего эгоизма, с моего авторитета на абсолютный авторитет Бога. То есть я меняю вообще объект поклонения, и как следствие меняется моя жизнь. Я начинаю восхищаться не собой любимым, но Богом всемогущим, и как следствие меняется моя жизнь. Мое восхищение, я взираю на образ славы Его, и я преображаюсь от образа славы. Я начинаю приносить определенные действия, тратить время. Поклонение, оно всегда связано с ресурсом времени твоего, средств твоих, которые у тебя есть. И мы делаем это. Церковь, четыре действия мы прочитали с нашей стороны и три ответных действия со стороны Бога. Он говорит, я услышу с неба, я услышу. То есть будет дождь, благословение. Я открою небо, ты почувствуешь, что я слышу и принимаю. Он говорит, я прощу твои грехи, я исцелю твою землю, я восстановлю все, что было нарушено. Пожалуйста, ищи лица моего. Интересно, что несмотря на этот завет, который вот был озвучен для всего народа, сам Соломон, к сожалению, через время, он его нарушил, помните? Он стал служить другим богам. Так же поступали его потомки. В результате народ вообще был пленен. В поколениях просто. И даже храм вот этот, который был восхищением, Бог главой раньше, он говорит, что если ты просто откажешься от этого договора, ты свою философию придумаешь, ты найдешь для себя другие колодцы, другие источники. Бог все это сказал. И храм этот будет разрушен. И люди будут рядом проходить и говорить, за что это наказание? Так и случилось. Все проходящие смотрели, с ужасом осознавали, что это знак, это наказание Бога. Поэтому, народ Божий, интересно, что еще прошло немножко времени, и совершилось то, что совершилось. Наши несовершенства, они хронически с нами до конца наших дней. Мы не сможем удовлетворить Божью святость своей попыткой быть святыми. Это важная мысль для нас. И Бог это понимает. И Он идет дальше. Он говорит, вот те пробелы в этом контракте, которые ты не смог заполнить тысячелетиями, и ты их вряд ли сможешь заполнить, Он решил сам их заполнить. Бог сам вносит правки в этот договор с человеком. Он выполняет то, что мы выполнить не способны. И Слово Божие говорит, Он изъязвлен был за грехи наши. Он мучим был за беззакония наши. Наказание мира на Нем были. Про исцеление земли Он говорит, ранами Его мы исцелились. Он взял наши немощи, церковь. Сегодня мы будем прикасаться еще к тому, что Бог сделал. Как показатель того, что мы осознаем свои несовершенства, Господь. Мы понимаем, что есть воспитательные инструменты, элементы, которыми Ты нас корректируешь. Мы хотим их замечать. Нам нужно их замечать, церковь. Нам нужно, как народу, который именуется именем Божьим, их замечать и на них реагировать. Но Бог говорит, если даже в полной мере не справишься, Он говорит, сделаю я. Ты начни, делай, приноси плоды. Я увижу плоды. Пусть они будут еще, может, небольшие, незначительные. Бог говорит, я буду очищать, чтобы ты больше приносил плоды. Бог на авансом всегда верит в человека. Он доверяет нам определенную жизнь. Давайте прославим Его за Его милость и будем подходить к этому служению. Отец неба и земли, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость к нам. Благодарны за слово, которое мы имеем. Бог мой, мы благодарны за то, что в Твоей власти, в Твоей руке материя этого мира. Боже, Ты способен сотворить все. У Тебя ключи от всего. Ты создатель неба и земли, Господь и Бог, начало и конец. Ты знаешь нас, не просто по имени, Ты знаешь наши переживания, нашу боль, нашу тесноту. Господь, иногда эту тесноту Ты допускаешь, Господь, чтобы мы через нее выросли. Иногда мы сами своими необдуманными действиями теряем связь с небом, потому что что-то становится ценнее для нас. Но мы просим Тебя, говори, говори более звучно. Если надо нам потерять наши опоры, дай нам потерять, только бы не потерять отношения с Тобой, великий Бог. Да, может быть больно по-человечески, может быть больно материально, экономически, иногда физически. Господи, но Слово Твое говорит, что Ты работаешь с нами в интересах вечности. Есть дух, есть душа. Боже, и мы вверяем ее в руки Твои. Мы просим Тебя, не дай нам быть сегодня больными душой. Не дай нам быть сегодня черствыми сердцем, Господь. Но дай нам быть сегодня инструментом Твоим, народом Божьим, который Ты поставил. Мы именуемся именем Твоим. Но мы хотим жить по воле Твоей, чтобы Ты шел впереди на этой земле. в этой стране, Господь, благословляя устройство, экономику, политику и все элементы. Господь, мы, как народ Твой, смиряемся перед Тобой, доверяем Тебе, благодарны за то, что Ты компенсируешь наше несовершенство. В Сыне Твоем только мы способны скрыться. Только жертва Сына Твоего может быть достаточно для того, чтобы мы были приняты небом. И на основании жертвы Сына Твоего мы с благодарностью приходим к Тебе. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь.